Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Сегодня поговорим о сельском хозяйстве нашей страны с его первым лицом. У нас сегодня в гостях министр сельского хозяйства Кыргызской республики Аскарбек Джаныбеков. Аскарбек Сапарбекович, здравствуйте. Рада вас приветствовать в нашем эфире.
Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели нашего канала «Спутник Кыргызстан».
В студии Тимур Усмонов, Наталья Князева. Ну, давайте начнем, наверное, с того, что этот год действительно для сельского хозяйства, к сожалению, складывался непросто. Это и недостаток поливной воды, рост цен на ГСМ, другие факторы. Все это внесло свои коррективы в то, как прошел этот год. Расскажите, пожалуйста, какие выводы были сделаны министерством и какие усилия прилагаются для того, чтобы обеспечить фермеров доступом к поливной воде и приемлемому по цене топливу?
В первую очередь, год показал, что мы должны с каждым годом все больше и больше обращать внимание сельскому хозяйству и адаптироваться к тем изменениям, которые сейчас происходят. Изменения, я имею в виду, в природно-климатических условиях. В этом году весна холодная, лето жаркое, недостаток поливной воды. Вот это все напрямую повлияло на урожайность. Конечно же, это повлияло и на кошелек наших фермеров, на доходность их бизнеса. И, в первую очередь, это ирригация. Если бы в 2022 году не было столько сделано стараний и выполнена работ, которая была по итогам 2022 года, то в этом году мы бы получили бы еще сложнее ситуацию. В прошлом году за счет освоения вот этих 951 миллиона сомов, выделенных для ирригации, мы сократили потери на 10% в прошлом году. В этом году это напрямую повлияло положительно. Мы на 20% увеличили подачу воды нашим фермерам. Это и в этом году. Представляете, если бы этого не было? Во-первых. Во-вторых, вот такой же объем финансовых средств из республиканского бюджета выделен на этот год. На этот год мы тоже выполняем очень большую работу. На сегодня освоено 778 миллионов сомов именно нашими водниками. Я надеюсь, что это очень серьезно повлияет на ситуацию по обеспечению водой на орошение для наших фермеров. Второе, это, конечно же, семена должны. В прошлом году мы с вами неоднократно об этом говорили. Были полярные мнения насчет этого у наших фермеров, кыргызстанцев. Но, тем не менее, мы видим, что это было очень правильно. Выводы. Мы поняли, что не только улучшением состояния нашего ирригационного фонда мы можем решить задачу обеспечения водой. Значит, с поздней осени до ранней весны мы просто видим, как уходит наша вода. Президентом поставлена задача строить водоаккумулирующие сооружения, то есть водосберегающие, то есть БСРы, БДРы, бассейны суточного и декадного регулирования. Насчет этого сейчас уже вот запланировано строительство 64 бассейнов, то есть этих бассейнов декадного и суточного регулирования, водохранилищ, будем так говорить. Выделяются средства на их проектирование. Я хочу сказать, что сегодня наши проектные институты, наши инженеры-проектировщики практически не успевают работать в авральном режиме. Мы уже ведем переговоры и с проектными институтами наших соседей Китайской Народной Республики. Уже оттуда привлекаем проектировщиков для того, чтобы вот проектировали вот эти сооружения наши. То есть в этом плане мы поняли, воду надо собирать и подавать нашим фермерам. Вот такие очень такие серьезные выводы мы делаем и стараемся двигаться в этом направлении.
Ну, то есть главное вода, чтобы ее хватало?
Вода, семена, техника и технологии.
Все важно. Получается, что...
Да, и во всех вот этих четырех направлениях мы сейчас очень активно двигаемся.
Что касается продовольственной безопасности, в этом году, насколько мы понимаем, мы смогли себя полностью обеспечить только тремя видами продуктов, вот из этого списка продуктов социально значимых. Но по некоторым продуктам все-таки намечается такая динамика роста производственности. Вот расскажите, пожалуйста, о ней, как складывается эта динамика работы по обеспечению кыргызстанцев социально значимыми продуктами?
В целом, Министерство сельского хозяйства обязано обеспечить как физическое наличие, так и ценовую доступность. Это и есть продовольственная безопасность основных социально значимых продуктов. Их 9. Из них три мы всегда говорим уже на протяжении последних двух лет, что вот по картофелю больше 160%, точнее 167%. Фрукты по овощам мы себя обеспечиваем тоже на более чем на 160%. На 116% мы обеспечим себя молоком и молочной продукцией. По остальным шести у нас ситуация была не так уж радужная. Но по итогам прошлого года и этого года мы, в принципе, приближаемся к показателю 85% и более по сахару и по мясу. Вопрос, откуда так получилось, что мясо мы улучшили? За последние два года открылось несколько птицефабрик по выращиванию птицы мясного направления. То есть мы уже начали себя обеспечивать мясом птицы. Для информации я должен сказать, что ежегодно мы импортировали порядка 55-58 тысяч тонн ежегодно мяса птицы из-за пределов Кыргызстана. Сейчас эту позицию мы потихонечку начинаем закрывать. То есть а теперь то, что касается сахара отечественного производства. В прошлом году мы посеяли и убрали свеклу на площади 9300 гектаров, а в этом году 13100 гектаров. То есть, видите, практически на 4000 гектаров мы увеличили. Это где-то на 45% больше, чем в прошлом году. И площадь увеличена. Несмотря на то, что в этом году был тяжелый год, но наши фермеры получили очень серьезный урожай. Мы планируем, что сахар будет где-то примерно на уровне 80-85% собственного производства.
Я хотела уточнить. Мы с вами не раз уже беседовали, и вы говорили о том, что в планах, по крайней мере, в наших, до 2026 года обеспечить себя, обеспечить продовольственную безопасность страны как раз по вот этим 9 продуктам на 80 с лишним процентов. Насколько я помню, мы с вами об этом говорили. Мы успеваем, получается у нас все-таки такие амбициозные планы, раз мы ставим их реализовывать.
Это не амбициозный, Наталья, я бы сказал, даже обязательный план. Президентом поставлена задача перед аграриями по итогам 2026 года выйти на уровень самообеспеченности вот этими 7 продуктами из 9. Мы планируем 8, кроме растительного масла. Растительное масло у нас немножко сложновато идет. Почему? Потому что вот площадя под масличными культурами они не так сильно увеличиваются. Мы стараемся, надеюсь, будет лучше ситуация. Но я должен сказать, что мы уверенно по итогам 2026 года придем к обеспечению себя более чем на 85%, практически не менее 7, а так 8 продуктами.
Вы уже обозначали 4 главных направления, по которым продолжает свою работу Министерство сельского хозяйства. Но остановимся теперь немного на семенах. Минсельхоз прилагает усилия для того, чтобы обеспечить фермеров передовыми семенами пшеницы и мотивировать их ее производить. Естественно, это очень важно, потому что за ценами на хлеб всегда население следит очень и очень внимательно. Но, однако, оказалось, что многие фермеры все равно сделали выбор в пользу более перспективных, легко окупаемых, по их мнению, культур. Есть ли действенный способ сделать так, чтобы нашим фермерам было выгодно сеять пшеницу и обеспечивать наши мукомольные предприятия, число которых увеличилось за последние несколько лет, отечественным сырьем?
Это очень важно. Вот, Тимур, смотрите, для нас, для кыргызстанцев, в количестве 7 миллионов 34 тысячи населения на начало года, нам нужно 786 тысяч тонн продовольственной пшеницы, в переводе на пшеницу, там и мука есть, и, ну, если вот так пересчитать. Значит, мы не производим сами столько. Но мы должны выйти на 100% обеспеченность. Так, как надо решать это? Если мы будем получать также по 20-25 центнеров с гектара, то мы не решим эту задачу. Весь мир давно уже за пределами 40-50 центнеров. Передовые страны получают по 100-120 центнеров. То есть в 5, в 6, в 7 раз больше, чем мы получаем. Значит, и вот здесь основную роль играют семена. Первую задачу мы выполнили. Семена ведущих селекционных центров зерновых колосовых мы уже смогли завести. Конечно, полярное мнение было у наших жителей Кыргызстана. Кто-то одобрял, кто-то не одобрял, но мы доказываем, что это так. Что надо импортировать передовые, то есть сорта высокоурожайных культур, пока наши отечественные селекционеры не обеспечат нас этим. Теперь, смотрите, Если площадь 232 тысячи гектаров в этом году, занятая под пшеницей, она дала нам около 500 тысяч тонн, там есть и фураж, там есть и отходы, там есть и продовольственная пшеница, которую перерабатывает больше 30 мукомольных предприятий. Для информации хочу сказать, что буквально в конце 2021 года, в начале 2022 их было всего лишь 12 действующих мукомольных предприятий. Сегодня больше 30. То есть мы производственной мощности переработки продовольственной пшеницы у нас достаточно. Дело за малым, за сырьем.
Угу.
Также и вот только увеличивая урожайность, мы сможем решить этот вопрос. Я думаю, это реально. Это реально, и это будет выполнено. Фермеры делают выбор в сторону высокомаржинальных культур. Это естественно, это так должно быть. Это законы рынка работают. Это очень хорошо. Главное не ошибиться. И вот здесь министерство выступает как рекомендующий орган, который направляет наше сельскохозяйственное производство, рекомендуя нашим фермерам, чем заниматься, какие культуры выращивать. И здесь на вопрос, какие, я бы хотел сказать. Клубника, которую недавно у меня получилось хорошо рекламировать. Я не ожидал такого эффекта. Так, потом смородина, малина, голубика, алтайская, облепиха, шафран. Так, вот такие культуры высокомаржинальные, они должны выращиваться. На небольших площадях фермер имеет возможность зарабатывать больше. Почему культура сейчас, площадь кукурузы растет больше с каждым годом? Потому что маржа высокая. Потому что там затраты, то есть человеческие ресурсы не так много тратятся. Там больше техника работает. Видите, то есть фермер должен делать выбор, и мы это поддерживаем. Мы это поддерживаем. И, у нас, у фермеров может возникнуть вопрос. Хорошо, господин министр, а на каких площадях мы будем сеять это все? Имея 1 268 000 гектаров на сегодня пашни, мы говорим, уважаемые коллеги, 614 тысяч гектаров малопродуктивных пастбищ берите, трансформируйте и выращивайте сельскохозяйственные культуры, начиная от клубники, заканчивая орехами. Понимаете, что средства производства в виде земли, пашни увеличиться могут на 50% и более. То есть, видите, для фермеров мы всегда говорим «пожалуйста».
В этом году возникли у нас некие неприятности с экспортом нашей продукции. В начале года и молочные предприятия, и рыбоводческие хозяйства столкнулись с ограничениями экспорта со стороны Российской Федерации. Потом постепенно часть предприятий вышла, скажем так, из этого стоп-листа, все-таки смогли экспортировать, часть так и не смогли, но, в общем-то, здесь, наверное, дело самих производителей. Скажите, пожалуйста, министерство из этой ситуации, какие выводы сделало, и какую работу вы проводите для того, чтобы таких ситуаций больше не допускать?
В апреле месяце Россельхознадзор предупредил нас, он предупредил в марте месяце еще, в феврале было первое письмо, что продукция, экспортируемая из Кыргызстана, она вызывает сомнения. Качество ее. Молочная продукция, окисломолочка, рыбная продукция. И в конце, когда наши сельхозтоваропроизводители, переработчики, соответствующие реакции не было, они, Россельхознадзор, вынес решение запретить. И наш экспорт остановился. Ну, не было бы счастья, да несчастье помогло, как говорится. И нам указали на наши недоработки, на наши ошибки, которые напрямую влияют на здоровье человека. То есть это содержание антибиотиков, это содержание других веществ, которые, в принципе, в технологии выращивания рыбы не должны быть использованы. Это было указано, и требования поставлены. Это все устранено, это не только для российского потребителя. В первую очередь это положительно сказывается на нас, на вас, на кыргызстанцах. Первое. Это все было устранено. Сегодня 6 предприятий переработки рыбы не имеют права экспортировать. Они экспортируют. Из 9 троим пока не даны разрешения. Там есть другие факторы. Реэкспорт есть. Есть факты, когда они завозили из других стран и такую же некачественную продукцию дальше экспортировали, реэкспорт делали. То есть вот такие есть факторы есть. А так 6 предприятий сегодня уже экспортируют туда. Этот вопрос снят. Вопрос ограничения экспорта снят, но вопрос качества сельскохозяйственной продукции, он на повестке дня 24/7, 365.
Угу.
Должен быть. Почему? Потому что это наше здоровье.
Наше здоровье, это действительно очень важно. Я вот со странового масштаба хочу спуститься к вопросу, который недавно взволновал всех, наверное, без исключения бишкекчан. К сожалению, каждый год в Кыргызстане, в столице, случаются случаи массового отравления граждан. Происходит и в регионах. В прошлом году резонансный случай в одном из ресторанов Бишкека произошел. В этот раз подвели ларьки с шаурмой. Десятки людей были госпитализированы, многие остались на амбулаторном лечении, а многие граждане иногда и не обращаются по таким случаям. Но, тем не менее, вопрос того, как у нас обстоят дела с пищевой безопасностью, он очень актуален. Расскажите, пожалуйста, что можно сделать в том направлении, чтобы более внимательно следить за тем, как у нас реализуется готовая продукция и насколько тот или иной продукт, который в том числе выращивается на полях Кыргызстана, может быть иногда вреден для здоровья наших соотечественников, реализуясь в точках общепита.
В любом продукте, пусть это будет продукция животноводства, допустимая доза антибиотиков, ветеринарных препаратов, когда она не превышается, она безопасна. Как только она перевалит за показатель допущена, она становится опасным для здоровья. Первое. Второе условие. Значит, мясо, это же, например, если взять мясо, то есть то, что продукты, из которого отравления были в прошлом, в этом году, это сырье. Кто производит сырье? Фермер. Значит, в первую очередь, вот в этой цепи, первый основной игрок – это фермер. Это человек, который должен соблюдать вот эти нормы. Как правило, откуда появляется некачественное сырье? У переработчика или в сети обслуживания населения? Так, в общепита. Заболела овца. Фермер несколько раз проколол антибиотиками, реакции нет. Он зарезал ее и продал мясо. Мясо успешно приходит в Бишкек, и потом здесь оно уже распродается. Как правило, у больного животного мясо дешевле. Вот это путь, логистика миграции вот этого мяса. Что мы получаем? В первую очередь, я думаю, на это реагирует детский организм. Почему сейчас у нас дети не воспринимают антибиотики больше? Потому что этого лекарства в организме у них вместе с материнским молоком и дальше уже накопилось столько, что оно не реагирует. Это очень опасно. Значит, второй игрок кто? Это убойные цеха. У нас 98 убойных цехов. Из них 28 не соответствуют вообще требованиям. Ветеринарная служба приезжает, закрывает, они ночью открывают и также забивают скот и продают. Они не задумываются, что вот это мясо может прийти на стол его сына с его внуками. Они на это не реагируют, они не задумываются об этом. И очень плохо, что начиная от производителя сырья, от фермера, и заканчивая последним переработчиком, не все об этом задумываются. Пользуясь вашим эфиром, я хотел бы сказать, господа фермеры, господа владельцы вот этих несанкционированно работающих, несоответствующих убойных цехов и площадок, подумайте о том, как вы завтра будете отвечать перед Всевышним. Какой вред вы наносите кыргызстанцам? Это очень серьезно, Наталья Тимур, это очень серьезно. Поэтому мной поставлена задача перед ветеринарной службой ужесточить требования для вот этих переработчиков сельскохозяйственной продукции и для убойных цехов, и для фермеров, которые допускают вот такие факты. Для того, чтобы фермер контролировал использование ветеринарных препаратов, был принят закон, регулирующий это. Сейчас мы стараемся прослеживать ветеринарный препарат от границы до последнего потребителя, то есть до сельскохозяйственного животного. Если мы вот это не сделаем, мы не исправим ситуацию. И вот здесь только силы сотрудников Министерства сельского хозяйства их недостаточно. Весь Кыргызстан должен вместе подняться. Весь кыргызский народ должен требовать от производителей, от переработчиков и от продавцов. Качество. Тогда в Кыргызстане средний возраст будет намного больше, жизнь будет намного слаще, и казахстанцы будут намного здоровее.
Здесь еще один момент такой тонкий есть. Ну вот представим этого фермера в каком-нибудь отдаленном регионе Кыргызстана, ну, вот у которого есть скот. Заболела у него эта овца или корова. И он, может быть, и рад был бы обратиться, например, к ветеринару, который бы пришел и помог ему справиться с этой проблемой. Но нет, ветеринара, например, в этом силе. Это надо куда-нибудь в область везти. Естественно, это долго, это сложно. Вот эту корову найди, как ее там перевести. Попробуй все это хорошо организовать. В общем-то, естественно, что люди идут и лечат свой скот так, как вот Бог на душу положил, да, как лечили там соседи, да, отцы и так далее. То, что не хватает ветеринаров, это ведь не секрет. В регионах прям критически не хватает. Насколько нам рассказывали вот, собственно, представители вашего же министерства, раньше была, например, программа, да, целевая, так называемая, когда регионы оплачивали, например, там, обучение своим ребятам в университете, они потом возвращались обратно, работали ветеринаром. Может быть, в планах есть какие-то подобные программы? Это же тоже проблема сельскохозяйственная, когда скот некому лечить.
Очень такой актуальный вопрос, Наталья. Когда человек идет в ту или иную работу или направление, когда там зарабатывать возможность есть, то есть там заработная плата выше. Буквально на прошлой неделе, в пятницу, я проводил коллегию по итогам 9 месяцев и поставлена задача перед руководителями водной службы, земельной службы, лесной службы и ветеринарной службы. Во всех вот этих службах у нас катастрофическая нехватка кадров. Ветеринаров у нас сегодня больше 50% не хватает. Почему? Потому что ребята каждый год заканчивают, больше 100 выпускников. Они не идут туда, во-первых, почему? Потому что там непривлекательна сегодня эта работа. Он не может зарабатывать столько, сколько он хотел. И вот сейчас возможность зарабатывать спецсредства, за счет которых есть возможность у руководителя доплачивать до 50% заработной платы, это один из рычагов. Поставлена задача перед ветеринарной службой вывести этот показатель в ближайшее время до 250 миллионов. Вот лесная служба в этом году закончит итоги года по 207 миллионов сомов. Представляете, из них он 50% постарается направить на зарплату. Уже в лесную службу пошли люди, в водную службу тоже пошли люди. Ветеринария – самое слабое звено сегодня у нас. Я признаю это. Очень самое слабое звено. И для того, чтобы те кадры, которые сегодня работают в ветеринарии, вообще в сельском хозяйстве. А помните, в советское время было повышение, курс повышения квалификации. Мы в этом году это уже начали. Уже несколько курсов прошли. Буквально 3 дня назад мы с ректором смотрели возможность организации общежития для наших сельхозтоваропроизводителей, которые приезжать будут здесь, жить 3-5 дней, проходить курс повышения и уезжать. То есть он может жить там, так, и обучаться, повышать квалификацию свою и уезжать обратно. Первое. Второе, для обучения. Рядового фермера, он приехал, обучился, тоже уехал. То есть в этом направлении сейчас мы стараемся. Но дефицит кадров страшнейший. Страшнейший дефицит. Теперь ветеринарии. Большая часть ветеринаров, она сейчас практикует частную практику. Мы поставили задачу, вот эти лаборатории ветсанэкспертизы, которые есть на рынках, мы полностью их переводим обратно в службы ветеринарии. Напрямую они являются сотрудниками государственной службы ветеринарии и получать будут с бюджета заработную плату. В то же время будут зарабатывать спецсредства. Те врачи, которые в районах, в селах тоже ведут частную практику, они тоже будут переводиться как государственные служащие. Это мы будем повышать привлекательность здесь. Вот так во всех направлениях стараемся вести работу.
Еще немного о животноводстве. Совсем недавно в центре Бишкека проходила сельскохозяйственная выставка. Мы в этом году с Натальей не попали. В прошлом году с удовольствием сходили и с большим удовольствием смотрели на племенных животных, которые там выставлялись. В том числе в этом году было несколько сообщений о том, что племенные животные в Кыргызстане продавались действительно за очень большие деньги. То есть, когда продают племенного кучкора, который стоит как хороший автомобиль, действительно это вызывает удивление. Расскажите, пожалуйста, что предпринимается министерством для увеличения племенного поголовья в Кыргызстане? Действительно ли фермер, который хочет скажем так, улучшить качество своего поголовья, может воспользоваться такой возможностью, если у него доступ к этим ресурсам.
Да, Тимур, продолжая вашу мысль, на выставке были выставлены разные сельскохозяйственные животные, в том числе мелкорогатый скот.
Угу.
Гордость Кыргызстана – это порода овец арашан. Последние показатели больше 120 килограмм. Чемпион. И в холке больше 112 сантиметров. Представляете это? Это просто огромный баран.
Страшно представить.
Да. И вот наши чемпионы сегодня стоят стоимость очень хорошего джипа в новом масле. Представляете? За 100 тысяч стоят. И это оправдано сегодня пока. Есть спрос на них. Ну, другие сельскохозяйственные животные, как их могут покупать рядовые фермеры, которые занимаются в основном производством молока? Так у нас в каждой семье на селе есть 1, 3, 5, 10 голов коров, которые дают не очень больше, чем вот эта молочная коза, может быть, даже меньше. Что надо делать? Для этого в первую очередь мы создали доступ через финансовый продукт, то есть лизинг сельскохозяйственных животных под 6% на 7 лет. 10% только предоплата. То есть ты вносишь 10% от стоимости вот этого сельскохозяйственного животного и получаешь высокопродуктивный скот на 7 лет. И можешь спокойно в течение 7 лет равными долями оплатить. Когда инфляция больше 17, то есть больше 13%, 6% в национальной валюте, это вообще, я думаю, очень комфортные условия. Теперь где может взять фермер? Он должен ехать или за границу покупать, или здесь. За границу за пятью не поедешь, невозможно. Поэтому мы вот очень строго сейчас относимся к присвоению статуса племенных хозяйств. Первое требование, если у тебя есть статус племенного хозяйства, ты должен получать молодняк, чистопородный, высокопродуктивный, и продавать нашим фермерам. Для этого мы тебе даем землю, для этого мы тебе даем деньги. То есть вот такие доступные механизмы для фермеров сегодня есть.
Я хочу немножко уйти теперь в технологии.
Угу.
Естественно, что это очень важно. Ну и, кстати говоря, это близко, скажем так, к теме животноводства. Будем идти последовательно. Одной из важнейших проблем в наших прошлых беседах вы называли деградацию пастбищ Кыргызстана и даже высказали такую амбициозную мысль о том, что можно их засеивать с помощью дронов. В этом году вышло сообщение о том, что пастбища в одном из регионов засеиваются, но засеиваются вручную. Других сообщений о том, как решается эта проблема, ну, по крайней мере, в СМИ она не очень хорошо отражена. Поэтому хочу задать вопрос, пользуясь случаем, вам. Расскажите, пожалуйста, какая работа ведется министерством в направлении того, чтобы пастбища в нашей стране действительно могли приобретать вид уже пастбища, а не то, как они порой выглядят. То есть там действительно осенью особенно сейчас видно, что они вытоптаны и, скажем так, потеряли товарный вид. Каким образом мы можем исправлять эту проблему?
На сегодня у нас в Кыргызстане 9 миллионов 34 тысячи гектаров пастбищ есть. Из них порядка 60% они используются по назначению, будем так говорить. Но из них сегодня порядка 40% деградировали. В той или иной степени они уже деградировали. Но наши специалисты определили 246 тысяч гектаров пастбищ полно деградированных. Вот этим, то, что вы говорили сейчас, вот, наподобие футбольного поля, но не зеленые, а вытоптанные.
Выбитые. Трава там уже не растет.
Да, не растет. Что надо делать? Надо восстанавливать пастбище. Если вы помните, в союзное время был департамент пастбищ. Они прям высеивали на вот этих кукурузниках семена, ограждали, минеральные удобрения вносили, улучшали. Механически очищали вот эти от сорных растений. Ну, мы же ведем отсчет от независимости. Вот за вот это время пока ничего не было сделано. В прошлом году мы посеяли первые 30 гектаров, в этом году получили урожай, уже собственные семена есть, а в этом году мы закупили 99 тонн 500 килограммов с Российской Федерации, вот именно семян пастбищных культур, в расчете на 10 тысяч гектаров посеять, засеять, то есть, и заложить семенные участки на площади 300 гектаров. 300 гектаров мы заложили, посеяли уже, для того, чтобы получать семена на следующий год. А сейчас вот из 10 тысяч гектаров в северных областях уже мы засеяли, сроки подошли, вовремя мы посеяли. И сейчас работа ведется в южных областях, потому что там осадков должно быть больше, ближе к глубокой осени должно это делаться. То есть технологически все это делается правильно. До того, чтобы начинать высев, вот эти технологические мероприятия, мы несколько раз приглашали вот, специалистов, главы Алюкмет в Бишкеке обучали. Потом наши специалисты дважды выезжали по регионам, обучали там. И, в общем, сейчас успешно идет работа. Там, где недоступна техника, пока высевает вручную. Там, где доступна техника, высевает техникой. Но мы считаем, что лучше с этим справятся дроны. И вот сейчас уже работаем над тем, чтобы закупать дроны. На следующий год мы вручную засевать не будем, Тимур. Я вам это точно могу заявить. Так? Потому что площади очень большие. На следующий год перед нами поставлена задача, недавно президент поставил задачу, на следующий год в 5 раз увеличить эту площадь. Не 10, а 50 тысяч гектаров на следующий год мы должны засеять семенами пастбищных культур. То есть вот так поэтапно мы пойдем дальше. Без этого заниматься животноводством это не будет рентабельно. Надо улучшать пастбище.
Такая история очень интересная в Министерстве сельского хозяйства. С одной стороны, мы говорим, что нам очень нужны пастбища, нужно увеличивать их количество, территории пастбищ. А с другой стороны, к Министерству сельского хозяйства с недавних пор относится еще и департамент лесного хозяйства.
Да.
Вот. И получается, что, ну, если не противоборствующих, то, по крайней мере, таких немножечко не всегда понимающих друг друга службы, они находятся внутри одного ведомства. А может, это и лучше. Может быть, так они лучше будут взаимодействовать. Вообще о проблеме вырубки лесов в Кыргызстане, ну, говорят, откровенно скажем, не часто, потому что ну, вроде бы леса у нас где-то там в горах, вот что-то там растут, угу. Деревья, мы их там видим только снизу, ну, когда гуляем, может быть, по горам тоже. Но что это прям большая проблема, ну, не часто упоминается. На самом деле эта проблема есть, я думаю, что этого отрицать нельзя. Скажите, пожалуйста, какую работу министерство проводит в этом направлении? Может быть, у нас высаживаются какие-нибудь там плантации деревьев дополнительно для того, чтобы леса не вырубали, или еще какие-то меры принимаются для того, чтобы искоренить, вот уж простите за каламбур, эту проблему?
Лесная служба сегодня, вот сразу под ответы буду говорить, в Кыргызстане запрещена вырубка леса. Ни под каким предлогом нельзя. Но есть факты. Мы же видим, с помощью местных активистов выявляется, сотрудниками лесной службы выявляется, будем говорить, браконьеры, которые вырубают, стараются где-то заняться заготовкой пиломатериала, лесоматериала, ну, они наказываются, они очень жестко наказываются. Это первое. Второе, значит, мы все говорим на разных уровнях о изменении климата. Также вот наш президент в прошлом году в Глазго выступал там, поднимал эту тему. В этом году в Нью-Йорке тоже. Единственный инструмент, значит, который у человека есть, это, конечно же, увеличение зеленых площадей. Это единственный инструмент, который может, значит, сегодня бороться с очень серьезным сокращением наших ледников, к изменению климата. И лесная служба, я хотел бы их похвалить сегодня, пользуясь возможностью, за последний вот, 3-й год, в этом году, ежегодно в 2 раза увеличивает площадь облесения. То есть засаживает саженцами, которые они выращивают, и в этом году они уже вышли на уровень, на показатель 2200 с лишним гектаров. Хотя только 2 года назад этот показатель был 460 гектаров. На следующий год они выйдут на показатель 3500. В 2025 году этот показатель будет 5000 гектаров. Почему 5? Потому что в последние годы Советского Союза наши лесники ежегодно высаживали на площади 5000 гектаров. Это цель номер один. И дальше мы должны увеличивать. Площадь под лесным фондом, это, то есть под нашими лесами, составляла 6,2%. Недавно мы провели инвентаризацию с привлечением экспертов, специалистов из-за границы. Значит, пока предварительно показатель около 9%. Видите, да, что очень серьезный рост идет, и это является одним основным показателем нашей борьбы, то, что мы правильно идем. Вот, и в этом году выращено и выставлено на продажу больше 8 миллионов саженцев. В этом году главой кабинета министров подписано распоряжение, что все муниципальные и государственные предприятия, службы, ведомства, министерства должны закупать саженцы у лесной службы. На следующий год мы поставили задачу вырастить 16 миллионов саженцев на продажу. И сейчас активно ведем работу по экспорту. То есть мы должны экспортировать нашу продукцию тоже. Не только импортировать. Почему мы красный клен должны покупать где-то за баснословные цены, когда мы можем сами себе выращивать? Почему мы должны ту же самую колоновидную тую где-то закупать или кипарис где-то закупать за границей, когда здесь есть возможность выращивать его? Есть сегодня технологии, которые позволяют. Вот инвитро лаборатории, они дают нам возможность быстро увеличивать количество саженцев. Вот это все сейчас ведется. То есть лесники наши тоже немножко нам помогают в борьбе с опустыниванием, в борьбе с сокращением лесов.
9%, вы сказали, это от всех сельхозземель?
Нет, от общей площади.
От общей площади страны.
Да.
Спасибо вам большое. Сегодня мы очень подробно поговорили об актуальной ситуации в сельском хозяйстве нашей страны. Сезон заканчивается, сейчас осень, пора радоваться урожаю. Будем надеяться, что следующий будет лучше, и, может быть, все-таки всеми теми усилиями, которые проводятся нашими профильными органами, мы сможем нивелировать маловодье, которое, к сожалению, вряд ли закончится в ближайшее время, и продолжим делать так, чтобы наши фермеры могли и нам, кыргызстанцам, на столы поставлять безопасную продукцию, вкусную и недорогую, и в то же время зарабатывать деньги для дальнейшего сельхозпроизводства. Сегодня на наши вопросы в студии «Радио Спутник Кыргызстан» отвечал министр сельского хозяйства Кыргызской Республики Аскарбек Джанибеков. Аскарбек Сапарбекович, большое вам спасибо.
Можно пару слов?
Конечно.
Уважаемая Наталья, уважаемый Тимур, большое спасибо вам. Большое спасибо коллективу «Спутник Кыргызстан». Мы очень давно с вами активно сотрудничаем. Большое спасибо за отражение нашей позиции, за возможность информировать наших кыргызстанцев. В то же время я хотел бы пару слов сказать и обратиться к нашим кыргызстанцам. Сельское хозяйство Кыргызстана, оно касается всех кыргызстанцев. Кто-то как производитель, кто-то как переработчик, кто-то как перевозчик, а кто-то как потребитель. Все мы в какой-то степени зависим от ситуации в сельском хозяйстве. Поэтому я хотел бы обратиться к нашим кыргызстанцам с просьбой. Только силами сотрудников Министерства сельского хозяйства изменить ситуацию очень сложно будет. Поэтому я призываю каждого кыргызстанца проявить свою гражданскую позицию в борьбе с теми, кто позволяет себе производить некачественную продукцию, в борьбе с теми, которые недобросовестно выполняют свои обязанности, и поддержать нас и вместе с нами рука об руку идти в направлении развития сельского хозяйства для того, чтобы в первую очередь обеспечить себя качественными продуктами и быть конкурентными в сегодняшнее тяжелое время, когда мир очень стремительно меняется. Хотел бы пожелать всем здоровья, семейного благополучия, целостности наших границ, развития экономики нашей и благополучия целому нашему государству. Спасибо вам.
Спасибо вам большое.
В свою очередь желаем удачи вам, сотрудникам Министерства сельского хозяйства, нашим фермерам. Всего хорошего. Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Оставайтесь вместе с нами.